том 14, глава 4. Продолжение царствования Петра I Алексеевича. Новое летоисчисление. Причины Северной войны. Свидание Петра с польским королем Августом и дружба с ним. Возницын на Карловицком конгрессе. Украинцев в Константинополе. Перемирие с турками. Союз трех держав против Швеции. Карл XII. Травендальский мир. Осада Нарвы русскими. Поражение русского войска Карлом XII. Победитель и побежденный. Деятельность Виниуса. Движение Шереметьево. Свидание Петра с королем Августом в Биржах. Русское войско и саксонский генерал. Поражение саксонцев и русских на Двине. Его следствие. Эрестферская победа Шереметьева. Неудовольствие малороссийского войска. Хлопоты с Запорожьем. Совет короля Августа опустошить Ливонию. Исполнение совета. Действие Апраксина в Ингрии. Петр в Архангельске. Появление его и действия в Ингрии. Море. Основание Петербурга. 20 декабря 1699 года в Москве узнали еще новость. Приказано вести летоисчисление не от сотворения мира, как прежде, а от Рождества Христова, и Новый год считать не с 1 сентября, а с 1 января. Известно великому государю, что не только во многих европейских христианских странах, но и в народах славянских, которые с восточную православную нашу церковью во всем согласны, как волохи, молдавы, сербы, далматы, болгары и самые великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята, все эти народы, согласно лета свои исчисляют от Рождества Христова 8 дней спустя. В знак доброго начинания нового столетия после молебнов в церквах все должны были поздравлять друг друга с Новым годом. Значительные домовладельцы должны были перед воротами поставить украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых и сохранять эти украшения до 7 января. Предписано было во время фейерверка и пушечной пальбы на Красной площади в домах палатных, воинских и купеческих людей стрелять из небольших собственных пушек или мелкого ружья трижды и пускать ракеты, по ночам от 1 до 7 числа зажигать костры и смоляные бочки. Так начали в Москве 1700 год, знаменитый в истории Европы началом двух сильных и богатых последствиями войн. За наследство испанского престола на Западе и Великой Северной войны на Востоке. Вследствие первой почти на целый век поникло значение Франции. Вследствие второй потеряло свое прежнее значение Швеция, и среди европейских держав явилась новая могущественная держава Россия. Мы видели, с каким неудовольствием узнал Петр о намерении союзников своих прекратить войну с турками. Он должен был или один взять на свои плечи войну, или заключить мир, который останавливал его на половине дороги. Понятно, что тут же должна была в голове Петра родиться мысль. Не удалось на Черное море, надобно утвердиться на Балтийском, что гораздо выгоднее. Ближе и к настоящей России, и к настоящей Европе. Но если нельзя было продолжать войны турецкой без союзников, то тем более нельзя было начать без них войну со Швецией. Следовательно, и новая война была возможна только при образовании нового союза. Союз был возможен. Швеция во время своей первенствующей роли на Северо-Востоке вооружила против себя всех соседей. Дания, Польша и Россия были обобраны Швецию при ее воинственных королях Густаве Адольфе и Карле X Густаве. Ставший вследствие деятельности Густава Адольфа покровительницей Северной протестантской Германии, Швеция изменила эти обязанности противоестественным союзом своим с Францией против Германии и тем самым проиграла здесь свое значение, которое переходит к Бранденбургу. Бранденбург должен вступить в борьбу со Швецией и за свои, и за общегерманские интересы. Во все время пребывания Петра в Пруссии курфюрст Бранденбургский приглашал его усиленно к союзу против Швеции. но царь, разумеется, не мог согласиться на это, имея на плечах турецкую войну. Теперь же обстоятельства переменились. И Петр, отбитый от Черного моря миром союзников с Портою, сам будет искать союзников для войны шведской для утверждения на Балтийском море. Возвращаясь по вестям о стрелецком бунте из-за границы, Петр в Галиции, близ местечка Равы, встретился с новым королем польским Августом II. И между прочими разговорами была речь у них о взаимной помощи. Король Август говорил, что много поляков противных имеет, и примолвил, что ежели над ним что учинят, то не оставь меня. Против чего Петр ответствовал, что он готов то чинить, но не чает от поляков тому быть, ибо у них таких примеров не было. Но просил его, дабы от своей стороны помог отмстить обиду, которую учинил ему рижский губернатор Дальберг в Риге, что едва живот спасся, что король обещал. Но понятно, что от этого летучего разговора до союза было еще очень далеко. И так друг другу обязались крепкими словами о дружбе, без письменного обязательства, и разъехались. Петр во время трехдневного пребывания в Раве был вполне очарован Августом. Как часто молодой, невоспитанный для света человек бывает очарован светскими приемами франта, хотя бы этот франт в умственном и нравственном отношении был бесконечно ниже дикого юноши. Петр любил повеселиться, Август умел повеселить, и тесная дружба была заключена между двумя соседями. Дружба, продолжавшаяся до тех пор, пока Петр, сильно выросший в беде, разошелся слишком далеко с Августом, сильно понизившимся в беде. По возвращении в Москву Петр щеголял в кафтане и шпаге Августа, не находил слов для восхваления своего несравненного друга. Но сколько понравился ему король, столько же не понравилось безнарядное и бедное королевство польское. Вскоре после возвращения на перу у Лефорта Петр говорил: «Я было потолстел в Вене от жирной пищи, но нищая Польша сняла опять весь жир». Польский посланник заступился за отчизну. «Удивляюсь», — сказал он, — «отчего это так случилось с вашим величеством? Я родился и воспитан в Польше, однако отжирел». «Ты отжирел не в Польше, а здесь, в Москве», — отвечал царь. Какие бы мысли ни занимали Петра о новом союзе, о новой войне, прежде всего нужно было кончить старую войну как можно повыгоднее. Русским уполномоченным на конгресс, имевший окончить турецкую войну, был назначен думный дьяк, теперь уже называвшийся думным советником, Прокофий Возницын. Уполномоченный должен был объявить первую меру – уступку Керчи. Потом, если турки не согласятся, ограничиться общепринятым основанием – уступкою того, что уже находилось в руках. Конгресс открылся в Карловиче в октябре 1698 года. Турки всего больше были напуганы немцами, победами императорских генералов и потому желали как можно скорее заключить мир с императором. Посредники, послы английские и голландские, желали того же самого, потому что императорское войско нужно было им против Франции в предстоящей войне за испанское наследство. Поэтому неудивительно, что турецкие уполномоченные, скорее всего, пришли к соглашению с австрийскими. Возницын думал помешать этому, внушая Драгоману Порты, Александру Маврокордато, что Турции стоит только повременить миром до начала неминуемой войны за испанское наследство, и тогда можно будет с успехом бороться с отвлеченную на Запад Австрию. Хитрость была слишком простовата. Странно было, что русский уполномоченный хлопочет в интересах Турции. Западная война могла задержаться вследствие продления войны турецкой. Турции было невмочь противиться, и она спешила воспользоваться предстоящую западную войной для прекращения тяжкой своей войны. В Константинополе боялись оружия императорского, но в то же время очень боялись связи, которая существовала между русским царем и единоверными ему подданными Порты. На эту связь прямо указывала мирная партия в Константинополе как на побуждение к скорейшему заключению мира. Действительно, шли сношения между Валахией и Москвою при посредстве гетмана Мазепы, поставлены между двумя огнями, между требованием турок и не менее ненавистных немцев-католиков, господарь искал спасению православного царя, просил о принятии в подданство и присылке войска в Бессарабию. «Со слезами молим спасти нас от папистов и иезуитов, которые беснуются на православных больше, чем на турок и жидов. Война мирская может когда-нибудь кончиться, а война иезуитская – никогда». Мавро Кордата, обыкновенно клявшийся русским послам, что по единоверию радеет великому государю, брал подарки от Возницына и не препятствовал заключению мира между Турцией и Австрией. Посредники взяли у Возницына по шубе и также не препятствовали заключению этого мира. Удовлетворившие императора, турецкие уполномоченные хотели вознаградить себя насчет остальных противников и не думали уступать их требованиям. «Трудность с турской стороны, неначаемая к нам, простерта, также нелегко и с нашей к ним», – писал Возницын государю. «Бог ведает. Затем за всем состоится ли у нас с ними мир, а на краткое перемирие отнюдь позволить и не хотят. А союзные послы повседневно с ними съезды имеют, и цесарские, и венецейские говорят, что они дела свои на мере поставили, также и поляки удовольствованы будут, и еще ожидают меня, и, буди я в таковом же намерении прибуду, оставить хотят. Буди туркам Азов и поднепрские города отдать, а хану казна, то есть продолжать посылать ежегодную казну или дань, то тот мир всегда не ушел. Если б дойтить до Дуная, не только тысячи, тьмы нашего народа, нашего языка, нашей веры, и все миру не желают». Не имея возможности заключить мир, Возницын предложил перемирие. Турки не согласились и стали грозить. Тогда Возницын переменил поведение. Вместо внушения подарков употребил твердость, высказал, что не боится войны и достиг цели. Турки заключили перемирие на 2 года. «Я, — писал Возницын, — учинил только армистициум, или на время унятия оружия. И по той самой нужде, видя, что ты, государь, от турков к миру не удовольствован, а они все союзники удовольствованы и тебя оставили. А прежде я их в тот армистициум звал и советовал, чтобы учинили то ныне, а не мир, которые немцы словами, а поляки письмом в том мне отказали. Не диво, государь, на немец, потому что они кратким союзом обязаны. Дивно на поляка, что он смел то учинить, а всего, будучи на 2 съездах, дело свое окончил, а на чем, то еще паче дивняе. Оставя с тобою, государем, вечный союз, и натруся тем и вечный мир, помирился ни на чем. Турки посулили отдать ему каменец пустой. Выпроводили его и обманули немцы для того, что им нужен и надобен, и пожиточен мир. И помирились они безо всякого себе отягчения и без уступки всего. И заткнули туркам горло другими своими союзники. А с Венеты у немец я чаял крайней дружбы. Аж но у них есть тайная антипатия. Немцы не хотят того слышать, что Венет брал силу. По правде, государь, немцы знают, как свои дела весть, и сей мир сильной рукой и в потребное себе время сделали. Я сие покорно донесши, паки твоей государевой милости молю, помилуй грешного и убогого своего сироту, а лучше я сделать сего дела не умел. Перемирием надобно было воспользоваться или для заключения прочного мира, или для приготовления к успешной войне, которую теперь нужно было вести один на один. Для первого был назначен посланником в Константинополь Думный диак, теперь также советник Емельян Украинцев, с диаком Чередеевым. Но чтобы помочь Украинцеву в заключении выгодного мира, чтобы показать туркам всю опасность войны с Россией, Петр отправил своего посланника морем на русском военном корабле. Нужно было также показать туркам и крымцам весь русский флот и при этом изведать, на всякий случай, путь к заветной Керчи. С этой целью царь хотел со всем своим флотом отправиться из Воронежа провожать Украинцева до Керчи. Первого адмирала русского флота Лефорта уже не было более. Он умер в марте 1699 года. На его место генерал-адмиралом был назначен известный нам по Нерчинскому договору боярин Федор Алексеевич Головин, который вместе с этим званием получил в заведовании иностранные дела. Головин же был первым кавалером ордена Андрея Первозванного, учрежденного 10 марта 1699 года. Таким образом, Головин получил первенствующее значение между правительственными лицами – значение первого министра, как величают его иностранцы, то есть значение, бывшее прежде у Льва Кирилловича Нарышкина. В апреле 1699 года чрезвычайные посланники Украинцев и Чередеев отправились в Константинополь. Они ехали туда не с пустыми руками. Повезли мехов на 5000 рублей, 1,5 пуда чаю, 10 пудов рыбья зуба на раздачу от государевых дел. Ехали на Воронеж, где были у государевой руки, с Воронежа водою до Азова. Ехали мимо городов Костенска, Урыву, Каратаяка и Дивьих гор. А за Каратаяком по обеим сторонам Дона 13 вотчин, где городков, сел и деревень жилых нет. Только юрты промышленных людей, наезжающих временно для рыбной и звериной ловли, человек по 40. А владеют они по отдаче из оброку, нанимая у епископа Воронежского и в монастырях. От этих вотчин вниз ехали мимо 50 казачьих городков. Когда равнялись с городком, выезжали навстречу станичные атаманы и казаки, и для почтения в городках была пальба из пушек и мелкого ружья. Когда поравнялись с главным городом Черкасском, то посланники велели провожавшим их солдатам выстрелить первыми из ружей, и на этот выстрел отвечали пушки со всего города. Посланники вышли из судов и пошли в соборную церковь, оттуда к атаману Фролу Минаеву. Атаман отдал им визит на Бударе. Из Черкасска поехали в Азов, из Азова в Таганрог, где в 2 верстах от города дожидался их военный 46-пушечный корабль-крепость, капитан-голландец Петр фон Памбург. От Таганрога до Керчи посланники шли Азовским морем в государевом морском корабельном и галерном караване, над которым был предводителем и правителем ближний боярин и славного чина святого апостола Андрея кавалер и каравана воинского морского генерал-адмирал Федор Алексеевич Головин. Командиром на корабле апостол Петр был сам государь. В караване, кроме крепости, было 9 кораблей. 2 галеры, яхта, 2 галеота, 3 бригантира. В том же караване, в 4 морских стругах, шел донской атаман Фрол Минаев с 500 выборных казаков.